Привет! Вы слушаете подкаст от закрытого клуба «Прорыв». Это клуб для творческих людей, которые каждый день стремятся брать новые высоты. Меня зовут Анна Радченко, и я режиссер. Уже 7-й год я живу в Лондоне и веду инстаграм-блог для творческих людей, помогая людям в разных креативных профессиях совершать прорывы в творчестве и в карьере. Дорогие друзья, добро пожаловать на наш прямой эфир. Я очень рада, что вы с нами. А сегодня тема нашего эфира будет посвящена авторскому праву. Моя сегодняшняя гостья — потрясающий юрист Светлана Ковалева. Что же такое потрясающий юрист? Я вот недавно поняла, я не знаю, как для вас, но для меня потрясающий юрист — это такой юрист, который изъясняется понятными русскими словами, когда ты слушаешь этого человека и понимаешь, окей, а что вообще с этим делать, куда бежать, как реально защищать свои права. Вот это для меня очень-очень важно.
Света, привет!
Привет!
Класс! Спасибо большое, что ты к нам сегодня присоединилась. Свет, я про тебя уже немножечко рассказала, что ты тот самый юрист, который понятными словами доносит до людей всякие важные истины. Я бы хотела начать вообще с, наверное, понятия, да, авторского права, что мы имеем в виду, что мы такое защищаем и от кого. Вот такая заявочка.
Заявка на победу.
Да.
Ань, ну смотри, во-первых, я, конечно, уже очень соскучилась, очень рада тебя видеть. Тема, конечно, которая касается авторского права, она не просто объемное, да, это прямо, ну, просто объем-объемище. Поэтому надо прекрасно понимать, что все, конечно, мы сегодня обсудить не сможем, чтобы люди с пониманием к этому отнеслись, но мы начнем этот важный разговор, да, и какие-то важные там вехи мы расставим, да, и важные моменты мы расставим.
Поэтому я пользуюсь случаем, кстати, сразу скажу, что, ребят, здесь эта тема огромная, и поэтому что мы сделали? Мы прекрасную Светлану позвали к нам в курс, который скоро стартует, и про который участники марафона скоро тоже узнают, и там подробные глубокие уроки от Светланы и даже с шаблонами договоров. Так что такие дела.
Да, и даже с summary уроков, с описанием уроков, то есть то, что я наговариваю, да, вот я сегодня закончила описание summary там третьего урока из 4, то есть у нас с тобой авторскому праву, получается, посвящено практически 4 урока, представляешь, да?
И это большой, такие дела, ребята, представляете?
Да, с документами. Поэтому как бы вопросов много, да, и мы должны понимать, что не на все эти вопросы на самом деле есть готовые ответы, то есть что-то рождается, что-то уже прямо написано в законе, об этом можно сказать, да, что-то рождается с практикой. И вот интересные такие кейсы, да, как бы такие случаи мы сегодня тоже затронем, просто чтобы вы поняли, насколько это глубоко, насколько это неоднозначно, насколько это на самом деле интересно и не страшно. То есть в этом можно разбираться, нужно разбираться, быть увереннее, быть как бы подкованнее. То есть юристы — это не страшные люди. Вот смотрите, Аня даже со мной дружит, и ничего страшного. Я ее не кусаю. В общем, вот наоборот, даже помогаю.
Это правда.
Поэтому это не страшно. Вот чаще всего, когда говорят про авторское право, то, конечно, говорят сразу там, мы хотим защитить свои авторские права, да, то есть когда говорят какой-то ассоциации. Знаешь, есть такой анекдот, когда тебе говорят почтовый, какая у тебя ассоциация? Сразу ящик. Когда говорят ящик, какая у тебя ассоциация? Водки. Понимаешь, ящик водки. Так и тут. Когда говорят авторское право, то сразу говорят, ну там, про защиту авторского права, да. Но прежде чем говорить про защиту авторского права, наверное, нужно все-таки разобраться, да, что нужно защищать, да, от кого нужно защищать, да, и можно ли, ну, там, не защищать, а как-то это продавать, нормально этим распоряжаться, да.
Кстати.
Вот. И, например, если все-таки это нарушили, да, то что же делать, куда бежать? То есть я бы вот такие, там, условно говоря, главы разделила, чтобы какая-то была структура, да, сегодняшнего эфира. Сначала давайте разберемся тогда все-таки, что подлежит защите, да, что такое вообще авторское право, вообще, о чем речь, да, когда об этом говорят. Потому что у многих в голове, конечно, каша. И, например, вот скажи честно, ты понимаешь разницу между авторским правом и правом авторства?
Нет.
Нет. А это вообще, представляешь, это разные вещи.
Так.
Да, и право авторства — это там одна, ну, не знаю, там, 15-е, например, вообще от всех авторских прав, которые есть. Поэтому рассказываю. Вообще авторское право — это, наверное, самое простое, что может быть, и самое сложное одновременно. Это примерно как завести ребенка, потому что, ну, как бы высшего, я все знаю про тебя. Я не буду ничего спрашивать, я все видела. Это, то есть, понимаешь, высшего образования для этого не надо, да, кандидатской степени для этого. Мы, быть мастера спорта для того, чтобы завести ребенка, не надо. Но в то же время получается не у всех. Вот так же и с авторским правом. Чтобы оно возникло на произведение, не нужно ничего делать. делать. Не нужно его регистрировать, не нужно об этом кричать всему миру. Авторское право на созданное произведение возникает сразу же, как только ты это произведение создал. Да? Uh-huh. И как только у этого произведения появилась какая-то форма, то есть это не может быть идеей в твоей голове, а сделаю-ка я вот там скульптуру «Поцелуй Родена», да, или кто там его сделал, я не знаю. То есть это обязательно должна быть какая-то форма. Я забыла, как фамилия этого чудесного какого-то юриста старого, но я найду, если нужно будет его, если кто-то заинтересуется теорией этого вопроса, который сказал, что если человек своими органами чувств может увидеть это произведение, то считается, что оно уже защищается авторским правом. То есть если ты можешь это увидеть, если ты можешь это услышать, да, если это танец, если это музыка, mm-hmm. если это изображение, если это там, ну не знаю, там какая-то концепция, изображенная на бумаге, да, отображенная. То есть если это, у этого есть форма, и если в этом есть творческая составляющая, творческая новизна и оригинальность, то все. Вот с момента, как только ты это напечатал, с момента, как ты это, там, не знаю, сфотографировал, как ты это снял, как ты это нарисовал, все, это уже защищено авторским правом. Тебе не надо никуда бежать. Ни в патентном бюро,
сразу, знаешь, много таких спорных слов. Новизна, оригинальность.
Да,
это
да,
уже
да.
Такое начинается. Начинается тонкий лёд, да?
Да, да. Вот смотри, у тебя ты можешь показать фотографию обезьян?
Да.
Начнем с хорошего. Начнем с обезьян. Я, конечно, тоже могла бы изобразить. Да, вот смотрите, видите? Ну, это знаменитый снимок, я думаю, что многие, наверное, даже его видели. Это обезьяна, я забыла, как ее зовут, которая сделала селфи. И было даже много судов, типа, по этому поводу, потому что ее сразу это изображение там забрали для кучи всяких каких-то интересных ресурсов, там, типа, для путешествий, там, для рекламы фотоаппаратов, еще для чего-то. Вот, и пытался там владелец, насколько я помню, этого фотоаппарата, типа, вот, ну, признать права авторства, как, типа, знаете, это есть еще право публикатора, то есть право автора, а есть право публикатора. Вот у нас в России вот это произведение никогда не признали бы произведением, на которое распространяются авторские права, потому что здесь нету творчества. Потому что предполагается, я думаю, что сейчас защитники животных меня запинают, но предполагается, что у животных нету творческого составляющего, да, и они как бы не могут, ну, что-то сотворить. То есть все-таки творчество mm-hmm. это присуще именно людям. Да? То есть вот это селфи, которое сделала обезьянка, оно не может быть признано, ну, произведением, на которое распространяются авторские права, а следовательно и защита этих авторских прав. И вот мы начали...
Обезьянки грузовик бананов не отгрузили.
Да, да. Ну, мне кажется, просто вообще на самом деле очень удачно. У меня хуже селфи получается, чем вот у этого животного, честно тебе скажу. А у нее прямо замечательно. Вот. Но здесь, как бы, при том, что, в общем-то, это очень смешно, да, выглядит, ну, как бы звучит и выглядит, да, вот, на самом деле здесь, как бы, уже кроется зерно серьезного вопроса, который мы можем обсудить. Потому что если нету творческой составляющей, да, то мы должны сделать отсюда какой вывод? Что, например, фотография или там видеосъемка или еще что-то, что сделано техническим способом, например, с помощью технического регистратора. Ну, вот я понимаю, что у нас, как бы, многие творческие люди слушают, которые и писатели, да, там, например, и иллюстраторы, ну вот как бы, с, вот, например, с каким-то аппаратурой, которая это фиксирует как видео или как фото, проще пример мне привести, по крайней мере, потому что в моей практике уже такое было, да? То есть когда это видеорегистратор, да, на машине, это вот видеорегистратор, да, который запечатлевает, то есть видео, даже если это прекрасное видео с моделью в главной роли на капоте автомобиля было зафиксировано что-нибудь какое-нибудь, это все равно не будет считаться, ну, произведением, это не будет считаться творчеством, потому что это сделал видеорегистратор, то есть здесь нету творческой составляющей.
Подожди, а если, например, вот операторы, да, вот часто в сложных съемках, в том числе там камеры крепят к едущей машине в кино, да, и в клипах, но оператор продумывает кадр, он планирует, как эта машина поедет, и он крепит с определенной стороны там эту камеру к машине, да, которая едет, а он смотрит в монитор и говорит там водителю, что давай там левее, правее, вот это как интересно.
Аня, какая ты умница. Все-таки вот мозг никуда не денешь, конечно, никогда. Ты просто задала самые лучшие вопросы, какие могут быть, да, и самые интересные. Но ты уже, на самом деле, даже перескочила там вперед через две главы. Ну, давай мы... То есть, да, смотри как. Получается, что да, с техрегистратором все понятно, это вроде как бы техника снимает, да, но творческая составляющая должна быть. Есть очень интересный спор, который как раз иллюстрирует вот этот твой как бы тезис, да, который ты говоришь, как быть, когда крепится, например, камера на какие-то машины. Значит, был спор, по-моему, это был 18-й год, сейчас я вспомнил, март месяц даже 18-го года, там очень много судов было. Значит, есть такая газета, называется «Вечерний Калининград». И там есть редактор в этой газете, Милованов или Милов его фамилия. Он редактор этой газеты, и он выехал на место в Калининграде, где была катастрофа, там какая-то авария, обрушился Берлинский мост в Калининграде. И он выехал на место делать репортаж и сделал несколько съемок, фотографий, да, он сделал, вот так, да, вот. Вот такие там было три фотографии, по которым был спор. Он написал статью, там, или кто-то из журналистов, они выложили эти фотографии, как бы была иллюстрирована, да, эта новость была вот этими снимками. И потом обнаружил этот Милованов, значит, через некоторое время, что электронное там средство массовой информации, Лента.ру называется, тоже написала заметку об этом, естественно, своими словами, и тоже проиллюстрировала эту же статью вот этими же фотографиями. То есть прямо его три фотографии они взяли. Вот. Он подал в суд, но здесь какая вот штука, мы сейчас будем говорить, когда про авторские права. То есть Милованов, вот этот редактор, он фотограф, получил, что он автор этих фотографий. Но собственник-то вот этого всего, это была, естественно, газета, поскольку Милованов в ней работал, да, и он все делал вот для этой газеты «Вечерний Калининград». Поэтому в суд обратилась именно редакция газеты, он там был привлечен как третье лицо, и они сказали, посмотрите, Лента.ру у нас захапала эти фотографии вообще без спроса, без разрешения, хотя вот эта Лента.ру сделала ссылку, то есть они написали, где они взяли эти фотографии. И можешь себе представить вообще весь ужас, ну вот для меня, например, как для юриста, я думаю, что сейчас многие просто вот, ну, тоже творческие люди возмутятся этим обстоятельством. Суд отказал во взыскании денег, компенсации авторского права, и там много было оснований, почему он отказал, да, но вот нам будет интересно два, и даже, наверное, первое больше всего будет интересно. Они сказали, что здесь нету творческой составляющей. Потому что Милованов, когда приехал на это место, да, вот съемок, он не выстраивал экспозицию, да, там не делал какую-то композицию, не выстраивал свет, не подгадывал, у него не было там заранее продуманной локации этого всего. Он просто приехал и технически нажимал на кнопку там, у фотоаппарата, например, да, пытаясь зафиксировать и запечатлеть те события, которые происходили. Он же не рушил этот мост, слава тебе, Господи, да? Он просто был свидетелем того, что происходило. Я думаю, что сейчас конечно, у репортажных...
Да, я уже кислород набираю.
Я думаю, сейчас будет просто шок, как же так? Получается, что все репортажные съемки, да, по сути дела, они как бы не будут являться уже творческим продуктом. К счастью, вот такие случаи, когда вот, например, это было не признано, да, они единичны. То есть я нашла, я не очень, может, сильно рылась, но я нашла 4 случая там за вот последние, не знаю, там, наверное, лет 6, наверное, да, в общей сложности я посмотрела. Может быть, их и больше, но все-таки это какие-то единичные случаи, когда вот происходит такая ерунда, и это не признается как бы творческой работой. Есть постановление суда по интеллектуальным правам, оно от 2014 года. Кому тоже будет интересно, можете мне написать, я его вышлю. Только не сегодня, а там к концу недели. Но вы мне напишите, я как бы его вышлю, если кому-то прям интересно будет. И там, я выписала себе. Значит, там суд вот по этим по интеллектуальным правам, он даже, сделал выводы, да, то есть в каких случаях он будет считать, что есть творческая составляющая у человека. Это мы сейчас все говорим с тобой, да, по первому вопросу. Что же будет считаться произведением? То есть не только форма. Вот тут есть форма в электронном виде, на бумаге напечатана, да, а творческая составляющая. Посмотри, настройка диафрагмы, резкость кадра, проявление фотопленки, печать фотографии, обработка полученного произведения при помощи компьютерных программ, установка света, расположение объекта, выбор позиции и так далее. То есть вот то, что ты мне сказала, камеру на машину установили, да, и машина поехала. Это же есть творческая составляющая, да? Нужно было придумать, под каким ракурсом, там, с какой скоростью, какой это будет сюжет, да, например.
То есть, получается, здесь предполагается, что человек выставил камеру там в автоматический режим, просто там подошел и стал нажимать.
Он не создавал сценарий падения этого Берлинского моста. Он не продумывал композицию, как ему лучше рухнуть там этому мосту, с какой стороны.
Нет, но он же выбирал...
Он бежал и фоткал. Ну, слушай, Маль, я не была юристом, у него были юристы, я забыла, по-моему. Солнцев какой-то, забыл, хороший какой-то дяденька, там интересно. У него был юристом из Калининграда, да, то есть они как могли защищали. Причем, знаешь, там такая история, на самом деле, мутная, я все хочу, просто времени нету, запросить, как бы посмотреть вот все материалы этого дела, ну, что есть в доступе, да, условно говоря, там, запросить, посмотреть. Потому что там было 3 фотографии, вот почему-то на одну были признаны и была выплачена компенсация, а на 2 нет. Интересно. Это вообще, причем это все в одном месте, в одно время, и вообще не очень понятно. Второе основание, почему там как бы не взыскали, это тоже важно нам будет понять. То есть, когда берется какое-то произведение, и здесь уже не важно, там видео, да, аудио, текст ли, он берется и как бы в объеме, в небольшом, для цитирования, в объеме, необходимом для цитирования в какой-то другой работе. И эта работа носит информационный, там, учебный, научный или там какой-то художественный характер. То есть, например...
Это про коллажи, да, как раз?
Это вот про коллажи в том числе. Это, например, взял человек какой-то, написал там историю, там, я не знаю, там, религиозных сооружений, там, я не знаю, там, старый герой, Германии, например, да, и вот он рассказывает про эти соборы, и взял, например, вот для иллюстрации, у него какая-то там научная работа, например, там твои какие-нибудь фотографии, где ты там фотографировал Кёльнский собор, и сделал ссылку. Вот фотография сделана Анной Радченко, взята мною с такого-то ресурса, то есть у него как бы цитирование идет, иллюстрация, то есть он не выпустил открытки с соборами и не продает их, да, а у него как бы учебная цель, да, или там научная цель, и он взял для цитирования и сделал ссылку. И вот в этом вот решении суда там про это тоже написано, что это было информационное новостное сообщение, да, что рухнул мост, что были взяты фотографии для иллюстрации, для цитирования, как бы, да, для иллюстрации, и что ссылку-то сделали на Калининградскую газету. Ну, как бы, то есть вот они еще этим воспользовался суд, понимаешь? То есть вот что здесь как бы явилось, ну, более важным при принятии решения, не знаю, но вот такой момент есть. Поэтому вот с репортажной съемкой, как бы, да, нужно будет вот, ну, как-то, если вдруг есть такие опасения, то нужно посмотреть, насколько, как много здесь творческого составляющего, как
очень
много
интересно.
Здесь авторства.
В этом смысле, наверное, художникам чуть попроще, да, потому что их сложнее, им сложнее сказать,
конечно,
что ты что-то не специально сделал, что ты взял руками своими нарисовал, условно говоря, да, то есть тут попроще в этом смысле.
Хотя, ты знаешь, вот есть же эти, как их там называют, господи, я забыла, как художники, вот типа Поллок, он был ярким иллюстратором, когда он точки там случайные, да, ставил.
Да.
То есть есть же какие-то там, то есть, пускают там поваляться какую-нибудь кошку в краске на картину, и она повалялась, да, и тоже, то есть, но, с другой стороны, кошку же тоже надо покрасить. Да,
да, нужно придумать, что надо покрасить именно кошку, выпустить ее именно на этот холст, там, в общем,
да,
крайне любопытно. Так, ну что, переходим.
Вот это мы с тобой обсудили, как бы, да, все-таки что же, да, что именно, вот, как бы, будет защищаться авторскими правами. То есть это должно быть произведение. То есть ты не обязан там его не опубликовывать, нигде регистрировать. Просто с момента его создания, вот как только оно появилось, его можно осязать, видеть, слышать какими-то органами человеческих чувств. То есть оно как бы для этого, ну, предрасположено, уже можно его, да, увидеть, услышать и так далее. И как бы вот с момента создания, то есть считается, что у тебя уже есть авторские права на это произведение. Главное, чтобы было соблюдено 2 условия. Первое условие — это творческий характер. И второе условие — это у него должна быть объективная форма. То есть его как-то можно вот увидеть. Это мы разобрались, собственно говоря, с тем, что защищается. Теперь вот уже как бы с самими авторскими правами. Да? Помнишь, я тебя спросила, есть ли разница, ну как бы для тебя, да, на слух между авторскими правами и правами авторства? Кажется, что нет. А на самом деле, как бы, это все-таки разные вещи.
Можно я предположу, просто мне интересно, угадаю я или нет, что, может быть, право авторства это, то есть мое право, что да, я это действительно сделала изначально, а авторские права, их можно передать, продать, то есть это уже кто ими обладает постфактум, получается, что не отменяет того, что изначально я это все-таки сделала.
Ну, примерно на 95% ты уже юрист. Поэтому уже практически все ты сказала, все как надо. Вот смотри, авторские права, они не то что неоднородны, их можно разделить на 2 кучки. Я думаю, что сейчас настоящие юристы меня бы, конечно, запинали, что я так как-то примитивно рассказываю, но я как-то, мне кажется, чтобы это было просто и понятно вообще, да, ну просто творческим людям, чтобы это было максимально понятно вообще. Я тут сейчас делаю договор, называется лицензионный. Это когда ты уже создал произведение, и его даешь пользоваться им, там, другим лицам, да? И вот и мне там тоже фотографы такие известные у нас в России, они пишут: «Света, мы тебя умоляем, только не надо вот эти твои пи-пи-пи». Ну, там, договоры, чтобы в них было ничего непонятно, вот давай прям самым простым человеческим языком. Я прям себе представляю, как люди мучаются, когда видят на кучу слов незнакомых.
Да.
Поэтому будем простым человеческим языком. В общем, авторские права можно разделить на 2 кучки. Первая кучка называются личные неимущественные права. Это то, что связано с личностью автора. И даже если писатель работает в каком-то издательстве или режиссер работает на какой-то киностудии, да, то вот то, что он делает в процессе своей работы, все равно вот эти личные неимущественные права, они все равно остаются за ним, только за ним, и никогда не может быть он их лишен, даже если его заставили под дулом пистолета. Угу. Это остается с ним до самой смерти и даже 70 лет после смерти. Представляешь, еще и наследники смогут этим пользоваться. Что же это за права? Их вообще 5, но нам понадобится с вами, наверное, только 3, вот чтобы как-то это обсудить. Хотя я все 5 вам назову. Первое — это вот как раз право авторства. То есть это то, что все-таки вот на созданное произведение, на снятый фильм, там, да, на нарисованный рисунок, вот автором является, например, там вот Анна Радченко, и это навсегда. То есть никто никогда не может сказать, что это сделала там Светлана Ковалева. Но автором, вот это как раз и есть право авторства. Оно навсегда, что ты признана автором этого, даже если это нигде не зарегистрировано, никак не написано. Второе — это право на имя. Это означает, что свои работы ты можешь подписывать Анна Радченко, а можешь подписывать свои работы псевдонимом «Путь творца» или там «Творец», там «Анна», ну как угодно, то есть можешь придумать псевдоним. А можешь сказать, что я не хочу, чтобы эти работы были подписаны. Я хочу, чтобы всегда было инкогнито. То есть никогда никакого обозначения.
Это мое право, я имею право об этом сказать там кому угодно, кто это публикует, там клиенту. Это мое право такое, да?
Да, это твое право. Третье право, которое нам важно и которое вызывает самую бешеную реакцию, рефлексию со стороны всех людей мира творческих, это называется право на неприкосновенность произведения. Это означает, что не могут произведение покоцать, что-то от него отрезать, как-то его улучшить. Понимаешь, очень многие хотят улучшить.
Обработать.
Да, понимаешь? То есть не могут изменить, сделать из него коллаж или внести его в какой-то сборник, например, там, альманах лучших, там, я не знаю, там, иллюстрации к детским книжкам и зафигачить там твой рисунок. Да? То есть так делать нельзя. Называется неприкосновенность произведения. Его нельзя никаким образом изменить, откорректировать, добавить, аранжировку сделать, что угодно, да, там, без твоего... То есть вообще нельзя. Но ты как бы можешь, условно говоря, закрыть на это глаза, да, сказать, делать что хотите, мне не важно. Я вот создал, отпустил в мир, и все. Ну, то есть если ты против, ты должен, ты можешь быть уверен, что это не могут сделать без твоего, согласие это, да? Есть еще 2 права вот в этой первой кучке, которые навсегда твои, их нельзя продать. Называется право на обнародование и право на отзыв. 2 этих права, они связаны друг с другом, и еще они очень похожи тем, что они конечны. У них есть конечный срок. То есть право на обнародование, оно есть и существует ровно до тех пор, пока не обнародовали. Вот пока фотографию не выложили еще ВКонтакте, понимаешь, ты можешь ее отозвать. Как только случилось обнародование, у тебя закончились и твое право на обнародование, потому что оно уже случилось, все уже это уже произошло, да? И твое право на отзыв этого произведения. Поэтому вот у этих 2 прав очень короткий срок. Ну вот на практике это что, например, означает, да, на практике, чтобы было понятно, как этим пользоваться. Например, ты не любишь фотографов-то, да? Давай поэтому про скульпторов
поговорим. Я поясню, что я все время Светлану прошу, что давай просто приводить более широкие примеры, потому что наша аудитория — это множество творческих специалистов, но мы, конечно же, любим фотографов. Но давай про скульпторов.
Да, давай про скульпторов. Например, создал скульптор какую-нибудь композицию, например, осень, да? Все на заказ. Или еще каким-то образом. Передал ее заказчику по договору авторского заказа, и вдруг ночью проснулся в холодном поту, понимая, что не-не-не, вот эта рука должна быть не там, вот эта прическа должна быть не там. Этот изгиб должен быть более плавный. Он звонит и говорит, не хочу ничего обнародовать, на выставку не выставляем, я отзываю. И автор имеет право это сделать. Другое дело, пока она еще не вышла в свет, пока там ее не сфотографировали, не напечатали, не разместили, может, до обнародования произведения он может его отозвать. С другой стороны, у него есть обязательства, как у стороны по договору, да, что он должен там в какой-то срок вот это сделать обязательно. Да? И тут уже вступают такие гражданские отношения. Может быть, ему придется заплатить компенсацию, может быть, ему придется заплатить штрафы, да, какие-то. Может быть, с ним расторгнут договор там и найдут другого. То есть он понесет какую-то ответственность за это, если он не договорится как-нибудь с заказчиком, что исправить. Но в принципе, то есть он может до того, как вот это вышло в свет, он может свое произведение отозвать. Потому что все-таки вот авторские права — это такая тонкая материя. Да? Предполагается, что здесь все время живет муза, и это как бы такое вот, ну, все очень должно быть нежно в этом плане. Да-да-да-да-да. Это вот, знаешь, про что? Кстати, про то, что у нас с тобой был эфир, и урок у нас с тобой есть такой, про договор авторского заказа, когда я говорю, что очень правильно творческому человеку правильно называть свои отношения с клиентом. Это не услуги, да? Услуги могут быть юридические, парикмахерские, хотя это тоже иногда творчество, да? Не знаю, там услуги могут быть клининговые. А когда ты создаешь произведение, это все-таки авторский заказ. И если ты это правильно называешь, то у тебя и последствия правильные от оформления отношений. И именно автору и только по договору авторского заказа предоставляется вот такой бонус в размере 1/4 от срока дополнительного, да, то есть у тебя есть по договору срок, что ты в течение месяца должен нарисовать серию иллюстраций, и ты не успеваешь. И если у тебя договор авторского заказа есть с заказчиком, да, у тебя все хорошо и правильно оформлено, то у тебя есть к этому месяцу еще неделю, чтобы что-то дорисовать.
Вау, да? Прям по закону.
Это по закону. Ну, то есть класс. Понятно, что у тебя, опять же, могут быть как-то испорчены отношения с клиентом, что ты там, ну, с заказчиком, да, что ты что-то там не успеваешь вовремя сделать. Но с другой стороны, ты знаешь, что без всяких санкций, без штрафов у тебя есть плюс еще 1/4 от того срока, который есть в договоре. Это, то есть, класс. Это опять, понимаете, то есть это дается только автору. То есть, вот, ну, как бы законодатель понимает, что, ну, как бы авторство — вещь тонкая, да, и поэтому автор может и отозвать, да, и автору нужно дополнительный срок. Никто же не знает, что, например, у фотографа еще 15 свадеб не обработанных, да, он же думает, у него просто муза не пришла, поэтому ему некогда. Поэтому ему дается вот еще 1/4, например, срока. То есть, ну, то есть у тебя там 2 недели, у тебя полнедели, если месяц, у тебя там неделя, да.
Интересно.
Ну, это вот такая вот, да, тонкая материя. В общем, это мы с вами разобрали первую кучку авторских прав.
То, они что у тебя всегда
личные,
есть, да, и никто не может их у тебя отобрать.
Совершенно верно, да. То есть это то, что у тебя, и ты не можешь это, на самом деле ты даже не можешь это ни продать, ни подарить, да. Это вот твое родное.
По умолчанию к тебе прикреплено вместе с авторством.
Да, на всю жизнь и 70 лет после смерти.
Угу.
Причем год начинает течь с 1 января года следующего за датой смерти. То есть календарный, да, с 1 января начинает.
Окей.
Не знаю, кому это понадобится, но на всякий
случай. Это нашим детям может понадобиться, так что, ребят, перед смертью не забудьте шепнуть на ушко. У тебя еще есть.
Создаем нетленку. Создаем нетленку. Так, теперь вторая кучка прав. Это, собственно говоря, все, что у нас для славы, для денег. Это то, что можно продавать, это то, что обычно нарушается, да, и так далее. Тут их целая куча. Значит, я сейчас перечислю, просто чтобы вы понимали, что этим на самом деле все. Ну, все, что можно только себе представить, постарались туда записать. Воспроизведение, распространение путем продажи, публичный показ, импорт, прокат, сообщение в эфир, переработка, доведение до всеобщего сведения. То есть это вот исчерпывающий перечень. То есть предполагается, что всеми этими словами можно, в принципе, обозначить все, как может, да, использоваться вот, ну, каким-то образом произведение, да? То есть это и размещение в соцсетях, и размещение на сайте, и проигрыши, не знаю, там, если какая-то музыка в кафе, да, то есть все что угодно. То есть вот все, как можно произведение использовать для своего собственного удовольствия или для продажи за деньги, да, вот все, что можно делать, оно все, в принципе, укладывается в эти слова. И вот эта кучка прав, она называется имущественные, там у нас не имущественные, да, а тут у нас имущественные. Еще у них есть второе слово, называется исключительные. Исключительного в них ничего нет. Это просто осталось старое название, потому что первые когда-то назывались неисключительные. Сейчас у первых это слово убрали, пусть оно вас не смущает, но вот эта вторая кучка, она называется имущественные исключительные. Не заморачивайтесь, просто запомните.
Окей.
Вот да. Обычно, как это выглядит на практике, когда автор создает что-то для заказчика, да, какую-то там серию иллюстраций, не знаю, там фотосессию, там, не знаю, фильм какой-то там, как называется в стоп-мошн анимации продукт? Видеоролик или как это
да,
называется?
Да, видеоролик. Угу.
Видеоролик, да. Вот, видишь, это благодаря тебе я узнаю столько
нового. Всё, ты скоро у себя в шапке профиля напишешь, что ты защищаешь и скульпторов, и музыкантов, и кого угодно.
Да, с помощью видеороликов я скоро буду уже защищать, буду анимацию выпускать какую-нибудь для простоты. Вот, значит, то есть вот автор создает произведение, и если ему заплатили, да, автору, и все хорошо, то он как бы остается автором, у него остается право на имя, но вот эту как раз всю кучу исключительных прав, то есть права пользования этим, он отдает заказчику. То есть, как правило, это именно вот таким способом, да, таким образом и происходит. Есть, конечно, какие-то исключительные случаи, когда можно обсудить, например, да, что он ему разрешает заказчик продолжать пользоваться, например, автору там, для каких-нибудь конкурсов, да, использовать это, может быть, для каких-то выставок. Но все-таки все коммерческое использование, оно отдается заказчику, потому что за это было заплачено.
Но вот это уже дальше, давай уточним, да, что это, я правильно понимаю, что это уже как раз дальше обсуждается, это может продаваться на какой-то срок, на какой-то определенной территории. То есть
правильно.
Дальше
Ну, в общем, ты уже юрист, конечно. Ты уже практически, конечно,
жизнь заставила.
Слушай, ну вот это уже называется как бы другим договором, не авторского заказа. Это называется лицензионный договор. Иногда это просто называют коротким словом лицензия, и там, ну, в дословном переводе, условно говоря, разрешение, да? Это делается, знаешь, когда? То есть, когда, например, у тебя есть какое-то готовое произведение, например, написанная статья или книга, да, вот, и кто-то желает ею попользоваться, например. Кто-то желает ею попользоваться только на территории Российской Федерации. Или кто-то желает ей попользоваться только в Инстаграме и только до конца года. Да? Или, например, кто-то желает просто ею пользоваться, но ты говоришь, ну, знаешь, что ты не один такой, у меня тут много, вон целая толпа таких. И поэтому есть разные виды лицензии, то есть вот этого лицензионного договора. Можно отдать свое произведение по простой лицензии. Что это такое? Это когда ты отдаешь, человек пользуется, но на самом деле ты можешь еще целой куче других людей это предлагать и сам пользоваться, и вообще вот это.
То есть это не эксклюзивное.
Да, это, в принципе, вы знаешь, как вот фотобанки работают, ну, вот на этой основе, да, то есть, ну, как бы ты отдал, там, да, кто-то забрал, и в то же время, хотя, знаешь, тоже разные условия есть.
Там говорят, есть разные, да, там можно, то есть, товары. Там, по-моему, если ты мало платишь, то кто угодно еще может покупать такую же фотографию, допустим, а если ты много платишь, то там есть пунктик, что это ты получаешь эксклюзивное право. На определенное использование, да.
Да. Вот, в общем, есть простая лицензия, как бы, которая, как в принципе, там в большинстве фотобанков, а есть вот то, что ты уже начала рассказывать, так называемая исключительная лицензия, да. Это когда ты как будто бы отдаешь в аренду, ну, это примерно, чтобы понятно было, да, если просто, да. Вот как ты, например, автомобиль отдаешь в аренду, да, какой-то, так же и произведение, то есть, то есть на какое-то время, да, и, например, на каких-то условиях за какие-то деньги, и ты уже сам тоже не можешь этим пользоваться, раз ты отдал как машину, да, потому что просто ее нет. Но ты понимаешь, что по окончании какого-то времени как бы тебе ее вернут. И, например, ты отдал машину только в городе. То есть, пожалуйста, в области по дорогам ее не бить, условно говоря. То есть, например, дал для использования в Инстаграм, да? Но никаких там официальных сайтов, никаких там коммерческих продаж этой работы быть не может. То есть вот это как раз ты уже можешь обсуждать, на каких условиях ты это отдаешь. Потому что когда ты создаешь...
Можно я уточню просто, чтобы там всем было понятно? То есть я правильно понимаю, что просто это стандартная практика вот для фотографов совершенно точно, да? Когда ты получаешь отдельно деньги за там съемочный день, например, и отдельно за права, да, за использование на определенных условиях. То есть это приложение к договору авторского заказа или один это будет договор авторского заказа, а другой это лицензионное вот это соглашение. То есть это два разных документа или можно все-таки в договор авторского заказа вписать все эти условия?
Ты знаешь, что я думаю, что невозможного нету ничего. В законе не написано, как это должно быть точно. Там есть общие правила, общие требования. Okay. Поэтому, когда человек приходит, да, работать и заключать договор, да, например, вот, то есть ты каждый раз делаешь индивидуально. Почему я говорю? Когда просто цвет, ну да, я образец договора авторского заказа. Да я дам, но все равно это нужно максимально продумать индивидуально, потому что, ну, как бы есть разные нюансы, да. Поэтому вы берите образец-то, его себе используйте, но смотрите, какие-то условия могут вам не подойти. Обсудить конечно. Можно все что угодно. То есть, на самом деле, обсудить можно... Мы сейчас с тобой как бы общие правила, да, обсуждаем о том, как это в принципе происходит. И мы с вами, вот смотри, мы уже кучу разобрали сложных вопросов. Во-первых, мы разобрали, на что распространяется авторское право, да, как это должно выглядеть произведение. Во-вторых, что ничего не надо регистрировать, оно сразу же возникает. В-третьих, что авторские права делятся на две кучки, и одна с тобой всегда, а другую можно дарить, торговать и так далее. Да? Еще что мы разобрали? Мы уже разобрали три вида договора, по которым можно передавать авторские права, те, которые можно, вот эту кучку. Да? Да. Это, например, договор авторского заказа, когда ты что-то специально создаешь, и тогда предполагаешь, что ты уже все права и отдаешь, кроме своих личных. А можно давать на время всем подряд или кому-то конкретно, да, и на какую-то территорию. То есть здесь уже можно как бы ограничивать, в каком виде это будет. У нас, мне, кстати, очень интересный был спор года два назад, наверное, судебный. Знаешь, фотограф тоже опять фотограф, короче. Ну, в общем, просто их, наверное, больше. Вот, что я
думаю. Это правда.
Скульпторов меньше, они как-то интроверты, они, наверное, как-то больше в себе и в студии. Он делал фотосъемку для газеты. То есть была какая-то корпоративная газета у одного там предприятия, и он делал съемку там, как они там работают, тра-та-та. В общем, ему заплатили, все нормально. Вот. И там, в общем, какой-то очень грамотный был юрист, я так понимаю, или случайно у них так получилось. Там было прямо написано, что это вот для газеты делается съемка, для их внутренней корпоративной. Они потом взяли, представляешь, эту газету, ребята, ну, неправда, прям подумаешь, что они так могут. И я, честно говоря, ну, считаю, что так можно было бы взять. Они взяли и выложили ее в интернет. Ну, то есть у них там есть свой сайт, и они эту газету выложили в интернет. И фотографии попали тоже в интернет, понимаешь? И он подал в суд и сказал, что вообще-то мы с вами договаривались, что это будет только в газете. Ему взыскали 300 тысяч за то, что они без его разрешения. Там много фотографий было больше, ну, 30 штук там было. Вот, и то есть ему как раз взыскали деньги за то, что они использовали, ну, там, на сайте на своем, да-да, и это было не обговорено, ну, за... Вот мне кажется, конечно, что это не очень справедливо. Понимаешь, если бы они просто еще вот выкладывали, ну,
отдельно там, фотографии, да?
Да, а тут, собственно говоря, они газету выложили, то есть мне кажется, это не очень справедливо.
У нас вышла такая газета, смотрите, да.
Да, ну, в общем,
сложно. Подскажите, нужно ли регистрировать... Что такое ТМ? Я не знаю, что такое ТМ для интернет-журнала.
Торговую марку, может быть? Ну, товарный марк. Знак, знак обслуживания, это все надо регистрировать. Это... Да, это товарный знак, знак обслуживания надо. Мы говорим про авторские произведения.
Это другое.
Про сделанную фотографию, про скульптуру, про написанную статью.
Да, а вот еще такой интересный вопрос. Не ясна грань авторского права при публикации своих же работ в Инстаграм? Кстати, помнишь, были вот эти все какие-то сообщения, что если ты публикуешь свою работу в Инстаграм или в Фейсбук, по-моему, там была какая-то история, что они как будто бы приобретают какие-то права на твою работу.
Знаешь, да, история мутная, и тоже у меня это отложено в такой дальний ящик. Я хочу все-таки, прям, знаешь, заказать аутентичный перевод вот этого положения из Фейсбука, потому что, на мой взгляд, ситуация выглядит катастрофично именно с Фейсбуком. Со всеми остальными, я имею в виду Одноклассники, ВКонтакте, даже тот же Инстаграм, там все как-то это помягче. Но в Фейсбуке, оно, по-моему, последние изменения были в 2016 году, есть положение, которое, в общем-то, с 2016 года, по-моему, не поменялось никак. То есть там, знаешь, как написано, что все материалы, все публикации, которые есть, сделаны тобой в Фейсбуке, и у них написана степень допуска, ну, как бы могут видеть все, что вот это, то, что ты опубликовал с разрешением, что могут видеть все, это могут как бы пользовать все и всегда.
Интересно.
Предполагает, что ты даешь свое разрешение и Фейсбуку, и всем и другим пользователям. Как это может работать, ну, вообще в практической плоскости, я не представляю. По сути, ты как бы взял и подарил Фейсбуку все свое наследие. Но вот я консультировалась со своими коллегами, которые как бы... То есть они говорят, что, может быть, это не очень там правильный перевод, или, может быть, это все-таки имеется в виду, что только для Фейсбука. Фейсбук может использовать. То есть вот в других соцсетях такого положения нет. Там как бы, если ты это публиковал, это твое, ты только автор этого. Если кто-то захочет это взять, он должен спросить у тебя разрешение, тебя указать и тебе за это заплатить. Вот в Фейсбуке, именно в Фейсбуке, этого нету. Ну, как бы я сама просто не владею английским в такой степени, чтобы понять, ну, вот досконально этот перевод. Но выглядит это вот таким диким образом совершенно. Вот. Это касается именно Фейсбука. Теперь, что касается вообще публикации произведений, я всегда советую как? Если у вас это видеоконтент какой-то, да, ну, естественно, что если это написанный текст, то, конечно же, тоже. Вы ставите знак копирайта, это вот «С» в кружочке, да? То есть вы написали текст какой-то или сделали какую-то фотографию, вы на ней ставите «С» в кружочке, обводите, да, и пишете свою псевдоним или фамилию, как вы привыкли, и год создания. Например, там вот текст я написала, пост пишу «С. Ковалева», там 2019. Это означает, что вы застолбили за собой как бы право авторства. И теперь считайте, что это вы автор, даже если вы на чужом это поставили. Ань, даже если на чужом, все равно вы автор. И теперь это опровергнуть может только человек, уже предоставляя какие-то доказательства, принеся черновики этой статьи или еще чего-то. Поэтому важно застолбить.
Так, дальше, давай попробуем. Тут очень много вопросов, попробуем коротко. Фотограф и модель являются соавторами? Как тут вот распределяются права? Или давай это распространим, что не только фотограф и модель, а вот фотограф и визажист, и стилист.
Давай. Но это мы сейчас с тобой опять уйдем, а покажу третью фотографию, которую я приготовила. Но тут плохо видно, но вообще там такая красивая, страшная девушка, очень красиво накрашенная. Вот это такой был, ну, совершенно, мне кажется, такой одиозный случай такой, да, когда впервые визажиста и стилиста признали соавтором фотографии. Вот это был такой, ну, первый известный такой случай, когда взыскали денег с фотографа за это мероприятие. Но мне кажется, на самом деле, случай такой не очень уж прямо вот сложный, на самом деле, такой достаточно простой. Как обстояли дела? На практике, то есть, в принципе, не модель, ни там локейшн-менеджер, ни стилист, ни визажист, они не являются, как правило, не являются соавторами там видео какого-то произведения. То есть это обычно все-таки какой-то технический персонал, который выполняет техническое задание, как ну там режиссера, да, там или фотографа, или еще кого-то. Он говорит, там, подберите мне такую-то одежду или там подберите мне такую-то локацию. Но это как правило, да. То есть есть безусловно и какие-то другие случаи, где и это выглядит совершенно по-другому. Вот этот случай был какой? То есть есть девушка, вообще кто-то говорит, что это девушка, кто-то говорит, что это на самом деле юноша какой-то там трансгендер. У него даже какой-то есть псевдоним там из трех слов. Если вот нужно, я где-нибудь могу его найти, где-то есть даже это дело. Вот. Значит, он или она, в общем, придумали вот это вот несколько там таких вот образов, вот как это, да, было много придумано. И он там на своей страничке в соцсети разместил, по-моему, это было ВКонтакте, а не в Инстаграм. И потом какой-то другой, другая девушка, фотограф, тоже из Питера, фамилия у нее Петухова. Вот у этого фотографа, которая заплатил деньги, я вот запомнила ее фамилию, зовут Петухова. Вот она скопировала этот макияж, скажем так, да, вот, то есть она сделала это у себя, она также красила модели там чуть-чуть в виде изменения, и, условно говоря, там она примерно 10 образов, условно говоря, она там украла, да, потырила и у себя также сделала, и стала это как бы вот, ну, предлагать на коммерческой основе. Вот это вот стилист, в общем, он подал в суд и сказал, что он является автором вот этого произведения, он считает, что это произведение искусства, и неважно, что это макияж. Там были очень такие теоретические споры по поводу того, что все-таки это же не картина, которая сохраняется, да, а это, по сути дела, вот, ну, как бы нанесено на кожу, это смоется, то есть это недолговечно. Но, тем не менее, суд встал на сторону стилиста, он сказал, что очень похожи макияжи, схожие там до степени смешения, вот, что это на самом деле именно и есть там воровство идеи, да, и с фотографа взыскали, по-моему, 330 тысяч рублей и признали соавтором вот визажиста, потому что, типа, вот все-таки фотография, это уже явилось производным, да, от вот этого образа.
Да, это фиксация образа, как бы.
Да, да. Получилось, что как бы вот тут вот визажист был признан. Еще несколько таких случаев есть. Есть какой-то очень интересный случай, только я уже не помню, чем он закончился. Знаешь, были какие-то гимнастки, то ли из Краснодара, то ли из Красноярска. Я пыталась это дело найти. Вот упоминания о нем я много где нашла, а материалов не нашла. Там девушки, там как бы подробно описывают, про них фильм снимали, и потом тоже фотографии делали. Они очень красивые, там всякие какие-то позы вставали, ну там вот это было такое, как модели они были, да, модели, которые всяко разное там позировали необычно. И фотограф это фотографировал, и потом они как бы предъявили свои права, что они все-таки тоже участвуют. То есть без них бы вот это они придумали, как вам там вставать красиво. Вот. То есть исключительные какие-то случаи есть, и нужно понимать, как это, да, происходит. О чем нам нужно думать и помнить? Что все-таки, если есть творческая составляющая, ну, как бы нескольких персонажей, да, в этом, если стилист там, да, или визажист не просто выполняет команду, да, а он как бы полноправный участник этого процесса, да, то, конечно, это соавтор. Конечно, это соавтор. Если это человек, который просто получил техническое задание, да, и тот шаг влево, шаг вправо, он ничего не делает, то это просто помощник, и с ним договор на услуги, на работу.
Да, очень, очень интересно. Вопрос, а если художник рисует с фотографии, то имеет ли он право это делать и потом там это выставлять и продавать, или он должен обязательно там связываться, заключать договор с фотографом, который является автором?
Не надо спрашивать, если это шарж или карикатура, или если это у тебя фотографии навеяно, да, а рисуешь ты что-то другое. Если ты рисуешь именно фотографию, то твоя картина называется производное произведение, да, например, как вот аранжировка на какую-то музыку, да, или что-то. То есть это производное произведение. произведение. Mm-hmm. С этого ты взял и сделал свое. Поэтому ты автор картины, безусловно. Но ты должен спросить автора первоначального произведения. А можно я как бы вот это буду использовать? Можно я возьму твое произведение или нет? Если ты нарисовал и дома маме показываешь или подружкам, нет проблем. Если ты выложил это во всеобщий доступ, ты нарушаешь права автора первоначального произведения. Да. И тебе нужно расспросить.
Если ты делаешь коллаж из разных фотографий, то достаточно ли просто указать фотографов, которых ты...
То же самое. То есть ты должен спросить авторов первоначальных произведений вот этих фотографий. Можешь ли ты это использовать в коллаже? Исключения составляют случаи, о которых мы сегодня с тобой говорили. Mm-hmm. Научные, там, художественные, изыскательские, там, учебные цели, информационные. То есть когда ты не для коммерческого это делаешь, да? Mm-hmm. А ты, например, лекцию в институте читаешь, и тебе нужно проиллюстрировать, как развивалась фотография.
Да, мне кажется, что... Ну, тут уже, мне кажется, знаете, ребят, я просто... Мы уже просто со Светланой пару раз это обсуждали, я просто хочу прокомментировать, mm-hmm. что, ребят, понятно, что на практике там люди так делают иногда, да, что они ни у кого не спрашивают там разрешения, вы просто должны понимать, что это делается на страх и риск, то, что там мы говорим, это как с точки зрения закона официального, да, дальше на практике понятно, что есть 1001 оттенок там серого.
Ань, как это у нас говорится, что строгость российских законов, ну, наверное, не только российских законов, смягчается их необязательностью. Все знают, что нужно в машине пристегиваться, но кто-то это делает, кто-то нет. Все знают, что нужно с дохода платить налог. Но все получают деньги на карту, и мало кто, если не зарегистрированный, платит. Но я вам как юрист не могу сказать, а, валяйте, ну просто я просто не могу. Да? Ну, как бы я вам рассказываю, как это должно быть по закону. То же самое и с коллажами и со всеми другими делами. То есть, ну как бы вы должны знать, чем рискуете. Если это того стоит, ну как бы, блин, ну тогда что, рискуйте.
Абсолютно. Если мы фотографируем или делаем рисунок, да, какой-то творческий проект за деньги, то есть у нас есть клиент, но договора нет, то в таком случае права кому принадлежат? И может ли заказчик передать там эти права? Или они у меня остаются?
Спорный тоже вопрос, да, то есть будет ли доказано, что на самом деле отношения были, да, и договор был, что вы это делали для него, то есть, может быть, они принесут какую-нибудь переписку там, да, где все это будет подтверждено, это может быть доказано, перечисление денег. Но на самом деле, если никакого договора нет и ничего нет, то вы авторы, вы остались автором этого произведения, и никто не может им пользоваться, потому что вы эти права не передали. Если только, ну, не найдут какие-то доказательства того, что на самом деле фактически это было сделано, да, просто вы там, ну, что-нибудь не оформили или не дооформили. А так все нужно передать по договору авторского заказа. Вот как раз эту кучку прав, вторую, про которую мы говорили, да, имущественные, исключительные права, их нужно передавать заказчику.
Мне кажется, это постоянная путаница. Людям кажется, что если они кому-то за что-то заплатили, то как будто бы они забрали у людей там права. Но это вообще не так, это никак не связано.
Это не так.
Потому что как раз это не так. Потому что Таня пишет, что там визажист и модель получают гонорар за работу и не являются соавторами. Это никак вообще не связано, ребят. То, что вы заплатили кому-то денег,
это вообще другая история, да.
Значит, что вы там у них забрали права. Это вообще не связано. Вот тут популярный вопрос про воровство идеи. Но вот насколько я знаю, что идея вообще не охраняется авторским правом, правильно?
Да, вот это был первый вопрос, который мы с тобой разбирали. Да?
Это еще не создано.
Да, то есть у произведения, которое будет защищаться авторским правом, должна быть форма. Она не может быть в твоей голове. Эта идея, концепция должна быть хотя бы расписана на бумаге, да, то есть это должно быть, ну, в какой-то форме, чтобы это видели люди. Но на самом деле концепция, они тоже как-то не охраняются авторским правом.
Мне кажется, даже если это презентация, описание идеи, но произведение не создано, оно... Ребят, это не партия из-за этого, да, вообще. А то есть получается, что нельзя резать журнал на коллаже и выкладывать в интернет. Но по закону, получается, нет.
Ты резать-то можешь, но использовать это ты не можешь, как бы, ну, режь для себя. А так нужно спрашивать согласие, конечно, конечно.
Законно ли рисовать какого-то живого человека, да, без его согласия, а затем продавать такой рисунок?
Нет, незаконно. Здесь еще статья 152.1 Гражданского кодекса, это еще и, ну, как бы, персональные данные человека, его изображение. То есть нельзя пользоваться изображением, использовать его, размещать где-то без согласия человека просто. Есть три случая в законе описанных, и четвертый, как бы, выведенный мною из практики, когда можно без согласия человека использовать его изображение. Если нужно, я сейчас скажу, если нет, у нас есть это с тобой в уроках, как скажешь.
Да, ребят, приходите потом к нам на курс, все подробнее узнаете.
Там много, я сейчас уйду сейчас опять в теорию. Это исключительный случай, когда без согласия человека можно его рисовать.
А, то есть, возвращаясь к вопросу, да, про воровство идеи, то есть я правильно понимаю, что если произведение уже существует, оно есть, и дальше кто-то крадет, вот как в случае с голубой вот этой фотографией с макияжем, да, и дальше кто-то крадет эту идею, то вот это уже можно оспаривать и доказывать, что смотри, вот мы первые это сделали, а это копия. Так что это уже...
И у нас с тобой в уроках тоже есть. Мы там прям даем схему по защите авторских прав и чек-лист, что нужно сделать. Шаг за шагом, как идти, как это прекратить, и как денег взыскать, и сколько.
Супер! Я считаю, что на этой радостной ноте будем потихонечку завершать. Кто хочет там личные консультации, меня спрашивали просто в личке, вот аккаунт Светланы здесь указан, спроси нижнее подчеркивание юриста, тоже обязательно подписывайтесь, а Света всегда... Очень полезных постов и вообще прекрасная, очень полезная информация.
Спасибо тебе большое. Давай, до встречи.
Всем до новых встреч. Пока.
Друзья, спасибо, что были с нами до конца. И у меня к вам большая просьба. Если вам понравилось, если вам было полезно, интересно, переходите в iTunes, ставьте ваши оценки, пишите отзывы. Это очень поможет сделать так, чтобы о нашем подкасте узнало еще больше классных, амбициозных, творческих людей. Подписывайтесь на мой блог в Instagram, @Радченко. Делитесь этим подкастом у себя в сторис. Я уверена, что вашим подписчикам и друзьям тоже будет интересно. Спасибо и до встречи в новых выпусках!